служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Ответственность родителей по подготовке детей к браку. Часть третья.
Ну как ваши дети пережили эту неделю? Для кого была тяжелая неделя? Для вас или для детей? Но мы об ответственности родителей не закончили говорить, и сегодня мы продолжим говорить об ответственности родителей в подготовке к браку. Как всегда, вот в таких сериях я делаю краткое повторение того, о чем говорили раньше, напоминаю кое-что, и потом мы идем вперед. Итак, наша серия называется «Подготовка к браку». Мы разделили этот процесс на три этапа. И немножко говорим о четвертом. Если это рождение, здесь брак, здесь обращение, то мы говорим, что родители с самого рождения ребенка готовят его к браку. Вы знаете, почему здесь очень важный момент? Потому что власть родителей над ребенком вот здесь начинается и здесь заканчивается. Вы знаете об этом, родители? То есть здесь у вас власти уже нет. Вы не можете прийти и сказать, а почему у тебя то, что мы едим на завтрак, на обед? А то, что мы идем на обед у тебя на завтрак, это уже не ваше дело. Это вы уже вот тут все, что вы хотели им сказать, вы должны тут сказать. Тут уже вы власти не имеете над детьми. Вот. Так что, если вы хотите, чтобы они после вступления в брак правильно жили, правильно к вам относились, то вклад вы делаете здесь. И готовите к браку их вот от рождения. Конечно, вы не говорите родному ребенку, что я из тебя мужа делаю. Вы просто воспитываете его правильно и сами понимаете, что это делаете ради славы Божьей и что это пригодится ему в семейной жизни. Второй этап, напомните мне, пожалуйста, это что у нас? Это ответственность самого, да? Личная ответственность, да. Это сам человек, он где-то это понимает, может быть, здесь уже вы можете ему подсказать, что не нравится мыть полы, милая дочечка, но тебе это пригодится дальше, если ты вообще планируешь жить в семье. Третий этап – это уже ответственность церкви, церковь с момента обращения человека, если он обращается, и церковь знает о нем, видит его, начинает с ним работать, просто учит библейским принципам, которые, несомненно, понадобятся ему в семейной жизни. Но здесь вот когда уже человек заявил «женюсь, и точно знаю на ком, и она знает, что я на ней женюсь», и когда уже они, у них серьезные намерения, то здесь уже начинается этап особой интенсивной подготовки к браку. И если все это человек пропустил, родители не воспитывали, сам не готовился, церкви не готовили или готовили, а он не готовился, то тогда он будет изменяться уже в браке. И это, конечно, очень болезненно отразится на самой семейной жизни, это уже сложнее. Лучше подготовиться к семейной жизни заранее. Если не подготовились, не теряйте надежды, будете учиться в браке, но это сложнее. Это сложнее и болезненнее. И мы говорим о том сейчас, о первом этапе, как родители должны готовить детей к семейной жизни, ответственность родителей. Что же должны родители делать? Я коротко напомню. Но первое, мы говорили о том, что необходимо избавить ребенка от самопоклонения. Избавьте ребенка от самопоклонения. Бытие, помните, змей обманывал Еву, Бытие 3 глава стих 5, и сказал, и вы будете как боги. И люди не стали богами, они остались людьми, но они думают, что они самая главная личность во Вселенной, как Бог, что их желания самые главные, как у Бога. Их интересы самые важные, как у Бога. Их цели самые важные, как у Бога. Их стремления самые важные, как у Бога. Поэтому каждый ребенок думает, что он Бог. Бог и богини. Богини и башки такие появились на этот свет. Они эгоистичные, они самолюбивые, они не хотят служить, они не хотят жертвовать, они не хотят прощать. Это уже даже совсем не похож на нашего, на истинного Бога. Но они боги с маленькой буквы в том смысле, что они думают, что они самая главная личность во Вселенной. И задача родителей – объяснять ребенку, учить ребенка, что истинно существует Бог, и ребенок не может себя вести как божество. Конечно, многие бабушки, дедушки приносят вред своим детям, они усугубляют проблему, они неразумно восхищаются своими детьми. Знаете такое, да? буквально молятся на них. Ребенок думает, что он Бог, и у него в его лжерелигии есть поклонники. Это напоминает мне книгу «Судей», 17 главу. Помните, когда Миха сделал там идола, создал лжерелигию, позвал левита, и левит сказал: «Хорошо, я буду в этой лжерелигии священником». Это похоже. Ребенок думает, что он Бог, он верит в свою лжерелигию, он не верит в истинного Бога, и в этой лжерелигии находится священник. Какая-нибудь неразумная бабушка, которая готова буквально падать к ногам этого ребенка, или какая-нибудь мама, которая видит в нем нечто особое, такое сквозь призму своего такого неправильного характера. И вот начинают поклоняться этому божеству. И представьте, как они мешают этому человеку обратиться. Какое они зло делают и мешают ему уверовать. Вы можете себе представить? Это ужас. И даже если Бог совершит величайшее чудо, коим является обращение, спасет этого человека, то какой они вред ему сделали, какие они плохие привычки ему привили, и как ему трудно будет возрастать во священии. И представьте, это существо, которому всю жизнь рассказывали, что она богиня, она замуж вышла. Богиня вышла замуж. Вы представляете? Это страшно. Это просто или Бог, или еще хуже, Бог и богиня, они вступили в брак. Это страшное сочетание, которое это надо только наблюдать со стороны. И лучше, конечно, никому такое на личном опыте не познавать. Но, к сожалению, многие познают. Так что, если вы хотите подготовить ребенка к спасению, к совместной жизни, с самого детства учите его трудиться, быть послушным, смиренным, кротким. Учите его, что самое главное желание – это желание Бога, а потом ближних. Он должен служить Богу и ближним, и забыть о себе. Вот это будет правильное воспитание, и тогда вы не будете поддерживать его лжерелигию, и вы не будете его ложное вероисповедание поддерживать. Итак, избавьте ребенка от самопоклонения. Также ваша ответственность учить его послушанию, да? Учите послушанию. Но это я такие большие пункты только напоминаю. Учите ребенка послушанию. Вы должны научить ребенка быть послушным. Это очень важно. Что такое послушание? Это делать все качественно, заинтересованно и без промедлений. То есть, если вы сказали ребенку помыть полы, вы приходите, а там что-то страшное. Ну, понятно, если вы двухлетнему ребенку сказали, вы сказали ребенку уже более-менее разумному, да, который может с этим справиться, а там очень некачественно сделано. Вы должны сказать ему: ты не послушался, ты не послушен, потому что сделал некачественно. Или он помыл полы, но подкатывал глаза, хныкал, психовал, вздыхал, хлопал дверями. Он сделал это нерадостно и незаинтересованно. Вы видели его в окно или со стороны, как он этой шваброй, он бедный, не хотел даже смотреть в ту сторону. Должен сказать: ты грешишь грехом непослушания, ты вроде бы делаешь механически, но делаешь незаинтересованно. Твоя незаинтересованность показывает, что в твоем сердце бунт. Ты внешне делаешь, а в сердце бунт. Так поступают лицемеры, которые приходят в храмы, поклоняются Богу, а в сердце бунтуют против Бога. Если ты хочешь вырастить лицемером, то продолжай так трудиться. Или вы дали ребенку задание, а он не говорит: я не буду слушаться, бунта нет. Вы знаете, что он может качественно сделать. Ну просто спрашивайте: ну как ты? Да я завтра. Ну как ты? Да я послезавтра. Вы должны сказать: ты не послушен. Потому что когда тебе говорят, ты должен делать быстро. Иногда я что-то говорю своим детям, я говорю: я слушаю, что-то не слышу топота ног. Потому что то, что сейчас я тебе сказал, должен сделать очень быстро. И ты должен динамично двигаться к той точке, где ты должен это все сделать. Ну а там какая-то походка такая, знаете, такая. Моя супруга говорит: вот так ходят по санаторию. Люди, которые на отдыхе, которые много лет трудились, и они приехали в санаторий отдыхать. А так как ты под эту категорию не подходишь, то ты должен задание более динамично выполнять. Понимаете, да? Послушание – это все делать качественно, заинтересованно и без промедлений. Вот это действительно человек послушен. Мы можем сказать, что он послушен Богу. Учите ребенка послушанию. Ну, это очень коротко. Конечно, мы говорили в прошлый раз гораздо подробней. Вопрос: как учить послушанию? Как? Да, мы немножко этого коснулись. Как учить послушание? Немножечко мы этого коснулись в прошлый раз. Ну что мы сказали? Мы говорили о том, что добивайтесь послушания на самом раннем этапе. Добивайтесь послушания на самом раннем этапе. Знаете, как говорят там родители иногда: ну что ты, особенно там бабушки бывают, говорят ребенку там 5 лет или даже 3 пускай, 4, 6. Что-то мама говорит, ты его должен сделать. Она говорит: ну, отстань от него, он маленький еще. Он еще маленький, он не понимает, он потом вырастет и так далее. Это неправильно. От ребенка нужно добиваться послушания на самом раннем этапе. Конечно, послушание должно соответствовать его возрасту. То есть, если ребенку 3 года, вы не можете попросить его разобрать холодильник и собрать, например. Ну, я утрирую. То есть, послушание должно соответствовать тому, что он может выполнить. Если ребенку даже 1,5 года, уже он может 2 заповеди знать. Можно и нельзя, да? Или, по сути, это 2 грани одной заповеди. Уже у него есть этот Эдемский сад с этим деревом. Там есть одна заповедь. И он должен знать, нельзя, если ему сказали, что все полки вытаскивать нельзя, много раз сказали, немножко шлепнули ему по руке, сказали, нельзя, и он все равно это делает, это не послушание, и вы можете уже его шлепать, дисциплинировать, и они все уже в этом возрасте понимают. И что еще у ребенка есть? Что еще у ребенка есть? Ребенок верит в свою лжерелигию, и он верит в свою непобедимость. Они пришли в этот мир, они еще... Их характеры еще не сломались. О скорби, о болезни. Они не знают бед в большинстве своем. Конечно, их дети страдают с детства. Вот. Поэтому у них очень такие твердые характеры. И они не собираются вам уступать. Они решили вас победить. И вот представьте, если этот возраст, самые ранние проявления восстания должны быть вами пресечены. Если вы здесь вот поломаете это восстание, то здесь уже будет легче. Ребенок уже здесь выучит. Против мамы идти бесполезно. Против папы идти бесполезно. Мама никогда не поддержит мое восстание против папы. И папа никогда не поддержит мое восстание против мамы. Это одна команда. И я должен либо слушаться, либо у меня нет другого варианта. Таким образом, ребенок должен понять, я должен только слушаться. По-другому их не сломать. Они крепче меня, они сильнее меня, они настойчивее меня, они тверже меня. И смотрите, степень восстания возрастает вообще у грешника. Здесь он истерически требует соску. Здесь он истерически требует шоколад, кроссовки, телефон, машину, ваш дом. На каком этапе... Ну это же правда, ну это же так... Значит, на каком этапе вы объясните ребенку, что его прихоти выполняться не будут? На этом этапе это проще. Но если вы дело запустили, то вы можете на улице оказаться. И, не знаю, честно, не ожидал, что вы будете так смеяться, но если посмотрите статистику, то многие родители, действительно, дети просто выгоняют своих родителей на улицу. И способны на самое дерзкое восстание. Вот когда я вижу мам, бабушек, которые... Ой, да вы что, да его ж нельзя наказывать, да он же там то-то. Или там говорят, что вот, конечно, есть случаи, может быть, когда нельзя наказывать, но я таких случаев не видел, лично не встречался. Конечно, если ребенок там инвалид, и понятно. Но обычно что-нибудь психологи говорят, я знаю одного ребенка, мама говорила, нельзя наказывать, потому что у него губа трясется, когда его наказывают. Я говорю, да он весь должен труситься, потому что он грешник. И, конечно, вот такой ребенок, у которого мама боится, что у него будет губа труситься, и он в такое чудовище вырастает, потому что здесь его не поломали, здесь его не остановили, не научили слушаться. Это страшно. Самые большие страдания своим родителям приносят дети, те, которых родители на самом раннем этапе не убедили, что нас не поломаешь. Мы будем стоять на Писании, и у тебя нет шанса, нет разгона для взлета твоего греховного самолета. Давайте таким образом все это выразим. Это я на Игоря посмотрел, он самолетами занят. Поэтому мне такой образ пришел. Вот так вот. В общем, учите слушаться на самом раннем этапе. Добивайтесь послушания на самом раннем этапе. И кажется, здесь мы остановились, да, в прошлый раз? Давайте дальше пойдем. Добивайтесь послушания с почтением. Послушание с почтением. В послании к Ефесянам в 6 главе 23 стихом сказано: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Какая разница между послушанием и почтением? Ну, если с нашей человеческой точки зрения, для Бога, в принципе, нет разницы, потому что послушание без почтения – это не послушание. Но с нашей человеческой разницы, послушание – это действие, а почтение – это отношение к родителям. Отношение уважения, смирения, признание их авторитета, отношение покорности. Почтение – это то, что касается сердца. А когда мы говорим о послушании в нашем смысле, то это действие, действие, сердце. Конечно, послушание должно исходить из сердца, из покорного сердца. Так что вы должны научить ребенка быть покорным. Я приведу несколько иллюстраций, чтобы пояснить, что это значит. Ребенок просит отца о чем-то. «Папочка, можно?» «Нет, ты знаешь почему». «Ну, пожалуйста, но папочка, но миленький». Это вообще уже безобразие. Это он пытается заставить вас только вот таким добрым путем. Делать то, что он хочет. То есть он говорит: «Я слушаться не хочу и думаю, что сейчас надавлю на самые мягкие струны твоей души, и ты сделаешь по-моему». «Я уже дал ясный ответ. Ну, я очень тебя прошу, ты должен научиться слушаться сразу». Недовольным тоном ребенок говорит: «Я все понял». Резко разворачивается и уходит. Он послушался? Ну, вроде бы он сделал то, что отец сказал, перестал просить, да? Но почему мы не можем оценить его действия как угодное Богу? Потому что в правильном действии не было правильного отношения. Он не относился с почтением к родителям. Он бунтовал. Он сделал то, что повелел отец, но Бог недоволен тем, что он сделал. Родители не должны быть довольны таким послушанием. То есть, и тут же какая-нибудь мама неразумная говорит: «Ну, он же сделал то, что просил. Ну, отстань от него. Чуть бы еще нужно. Он же сделал». И это очень важно. В семье должна быть полная гармония. Никогда отец и мать не должны противоречить друг другу. Никогда. Ни одной секунды. Ни одной секунды. А спрашивают: «А что делать, если мать вот неправильно говорит? Или отец неправильно говорит?» Не спорить. Пусть она даже совершит ошибку, а вы потом ее позовете, объясните ей, поговорите, и пусть она, может быть, потом извинится за то, что она сделала неправильно перед ребенком. Понимаете, да? Ну, как только дети очень хитрые. Чтобы сохранить свою лжерелигию и самопоклонение, они чувствуют так, кто будет мне подыгрывать. И на этой волне они разбивают единство между мужем и женой. Так что полное единство, полная гармония между родителями – это очень важное условие для того, чтобы учить послушание. Мы говорим сейчас о послушании с почтением. Еще иллюстрация. Вы едете с ребенком куда-то на рынок, например, он попросился с вами, вы поехали, потом у вас был договор, что он останется дома, будет маме помогать. Он говорит: «Ну, пожалуйста, можно я с тобой поеду еще раз?» Вы говорите: «Подожди, слушай, ну договор же был, что ты останешься дома, будешь помогать маме». Ну, опять он упрашивает, опять вот эта борьба, вы говорите: «Нет». Он тогда выходит: «Ну хорошо», и хлопает дверью автомобиля, идет ездить, и даже вот ногой он топает, пыхтит, он прям пар из него идет. Вот так он недоволен тем, что произошло. Послушен ли ребенок? Есть ли почтение в его послушании? Это яркий пример непочтения, бунта, непослушания и так дальше. Вы должны объяснить ему: «Я не буду тебя наказывать за то, что ты вышел и сделал то, что я тебе сказал, но я буду тебя наказывать за неправильное отношение, в котором не было смирения и почтения, потому что Писание говорит: почитай отца твоего и мать». Это не значит к ногам поклоняться родителям, к ногам их падать. Это вот просто отношение уважения. Я одну еще вещь хочу сказать. Когда дети вступили в брак, да, они стали другой семьей, и не требуйте от них, чтобы они отчитывались вам о всем, что происходит, чтобы они рассказывали вам все детали. Это уже тогда родители начинают неправильно поступать. Дети просто живут своей жизнью отдельной семьи и настолько интегрируются с вами, насколько они хотят. Не шантажируйте отдельную семью обидами, что они не так часто вот к вам приходят и так далее. Это очень важно, очень важно. Иначе ваша семья не будет развиваться. Вот она, ну, конечно, в разумном пределе, безусловно, речь не идет о том, что вы не встречаетесь со своими родителями совершенно никогда. Речь об этом, безусловно, не идет. Конечно, вы встречаетесь, проявляете к ним внимание, любовь, дружбу, насколько это возможно. Конечно, если ваши родители враги Бога, враги церкви, враги истины, они дерзко злятся, противятся Писанию, то в таком случае не будет неправильным, чтобы с ними вообще никогда не встречаться. Это не будет неправильным. Вы можете, конечно, оказывать им физическую помощь, если они нуждаются, и это максимум. Но враги Бога, враги церкви, враги истины, они не должны быть введены в заблуждение нами, будто мы одобряем их греховный образ жизни. Это отступление. Продолжаем. Почтение. Мы учим ребенка быть послушным с почтением. Ребенок непослушен, отец наказал его, ребенок психует, принимая наказание, кричит, бунтует, закатывает истерику. Поэтому вы должны сказать: после наказания ты будешь наказан за грех бунта и восстания. Дети должны принимать наказание в покорности. Конечно, они могут плакать, но если они психуют, бунтуют, если они злятся, если они демонстрируют восстание, вы должны сказать: «Я тебя уже наказал за то, что ты грубо ответил маме, а теперь я тебя накажу за то, что ты бунтовал во время наказания». Бунт – это грех. Истерика во время наказания – бунт против родителей. Если мы не будем требовать послушания с почтением без бунтарства, мы воспитаем религиозных лицемеров, которые внешне станут исполнять заповеди Бога, а внутренне проявлять несогласие с ним, бунтовать, проявлять недовольство. Представляете, потом эти люди в брак вступят. Страшно, страшно. Кого-то Господь будет смирять через таких людей. Вообще-то, вы знаете, кому-то Господь готовит вот таких вот, которые здесь не слушались, здесь не готовились, здесь прослушали, готовит для того, чтобы просто кого-то провести долиной смертной тени. И смирить, сокрушить. И это надо, это надо. Бог так считает, что надо. Вообще, иногда смотришь, таких людей жалко, кажется, им бы как-то полегче жизнь, судьбу. Вот. Но Бог-то, Он не ошибается. Мы просто не знаем-то этих людей. Бог-то, Он не ошибается. Правильно? Так что это тоже часть Божьего плана. Жена повинуется мужу формально, злится на него, психует, не разговаривает, выражает недовольство, бунтует против власти мужа. Плохая жена. Послушание внешнее, без внутреннего почтения воспитывает таких жен, мужей и так далее. Хорошо. Итак, воспитание должно быть с почтением. Идем дальше. Как учить послушание? Предупреждайте о последствиях непослушания. Предупреждайте о последствиях непослушания. Говорите ребенку, что если ты будешь непослушен, то будет то, и то, и то, и то, и то. Какие же последствия ждут непокорного ребенка? Ну, Ефесянам 6 глава 2-3. «Почитай отца твоего, мать твою, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». «Почитай отца и мать твою» – это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Интересно, ну как тебе будет благо? Ну, смотрите, это очень интересно. Вот если посмотреть на жизнь человека, да, вот как бы, не знаю, вот еще нарисовать одну такую линию. Вот там 0, 20 лет, 40 лет, там 60 и так далее. Вот здесь Писание особенно, да, здесь это важно. Послушание родителям, почтение родителям. И тогда тебе будет благо. Иногда христиане, они суеверно воспринимают эту заповедь. Суеверно. Они думают, почитать родителей, это просто, это не отлепиться от них. Это не отлепиться от них. Это просто все время к ним в гости ходить, все время у них есть без спроса, вот, продолжать, как и раньше. Вот это почитать родителей, они думают. Значит, ходишь, все время борщ ешь у них каждый обед. Значит, будет благо, будут заказы. Заказов нет. Наверное, не хожу все время, борщ у них не ем, наверное, нужно опять вернуться. Такое глупое, неразумное понимание. Или родители твои неправы, идут против Писания, а ты должен все равно им говорить: вот вы хорошие, вы правильно, вы так далее. Вообще такая вот мирская точка зрения, это же мать. Ну и что? Если она идет против Библии, хоть кто? Христос что сказал? Всякий исполняющий мне волю Божию, тот мне и мать, и отец, и брат, и так далее. Поэтому мать, там отец не имеет значения. Если человек живет в дерзком непослушании Слова Божьего, Божьему, он недостоин уважения. Конечно, мы уважаем его как родителя, но мы не позволяем этому настолько доминировать в нашей жизни, что оно начинает выглядеть как одобрение их восстания или безразличное отношение к нему. Это очень важная деталь. И вот представьте, здесь ребенка учат, послушанию его научили, покорности. Даже просто логически. Вы видите, как уже будет ему благо во всех сферах жизни, в браке. Вы понимаете, как ему будет благо в браке? Почему? Потому что он научился почитать, научился слушаться. А почтительный и послушный муж, почтительная и послушная жена, у них какая будет жизнь в семье? Хорошая, потому что они научились послушанию, покорности. А если не научились, то какая у них жизнь будет в семье? Плохая будет жизнь у них, хорошей жизни не будет. Непокорные люди несчастны. Дальше, хорошо, работа их, бизнес какой-то, да? Человек один приходит и говорит: я уже там 10 работ поменял. А что такое? Да там начальник плохой, там начальник, все плохие вокруг. Там начальники плохие, подчиненные и так далее. Выясняется, что он просто не умеет подчиняться. И этот дух восстания у него с самого детства. Он родителей никогда не слушался. В армии командиров не слушался. В университете преподавателя не слушался. И теперь у него проблема. И в семье проблема, и на работе проблема. И в церкви проблема. В церкви. Он все время в церкви бунтует. Бунтует против пастырей, все время недовольный, все время с ним проблемы. Он не научился слушаться. Поэтому у него несчастная, у него плохая жизнь. Потому что он не научился почитать самую первую власть. Когда ребенок рождается, у него над ним нет никакой власти земной, фактически, да? Кроме родителей. Ну что, даже если он преступление совершит до какого-то возраста, ему даже государство никаких претензий не может объявить. Церкви он не подотчетен, школы нет, детского сада нет. Есть только родители. И вот эту первую земную власть он должен научиться слушаться. Если не научится слушаться, то будут проблемы. Конечно, Христос своей благодати, возрождая, учит покорности и меняет жизнь людей, безусловно. Но ясно можно сказать, не научишься послушанию, не будет тебе блага. Как правило, такие дерзкие, непокорные, бунтующие люди, они будут долго жить на земле? Посмотрите, вот вспомните людей, которых застрелили там где-то, избили до смерти и так далее. Но за исключением редких случаев, в основном это какие-то дерзкие, наглые, такие воинственные люди, да? Как сказано в Писании, нечестивый, непокорный, ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет поставлен против него. Обязательно найдутся более дерзкие, более грубые люди, которые его смирят, поставят на место, там, или, может, даже убьют. Вот такая вот ситуация. В общем, непокорность – это очень дорого обойдется. Но самое главное, объясняйте ребенку, что если ты не научишься слушаться родителей, ты не научишься слушаться Бога и попадешь в ад. Вот это самое страшное. Скажи, если у тебя будут проблемы здесь, это плохо, но если ты в ад попадешь, то хуже уже некуда. И вот эти все вещи объясняйте ребенку. Следующее. Учите ребенка послушанию с доверием. Развивайте послушание с доверием. Ну, то есть ребенок должен слушаться. Все, что можно объяснить, объясняйте ребенку. Это не должно быть такое послушание просто, а куда мы сейчас едем? Узнаешь. Может быть, в каком-то смысле это оправдано. Но, в общем-то, объясняйте. Папа, а почему я должен так делать? Потому что вот так правильно, так учит Библия, так разумно. То есть объясняйте все, что можно объяснить. Но иногда не все ребенку можно объяснить. И ваш ребенок должен научиться слушаться, даже если он не понимает. Таким послушанием отличался Авраам и его сын. Бытие 22:2. Бог сказал, помните Аврааму, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мариам, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам не видел никаких благословений от послушания. Никаких. Не понимал, что это послушание принесет ему благословение. Но он сказал, ну интересно, обратите внимание, какой у него сын был покорный, да? Он ему сказал, бери хворост, он взял и пошел, несет. Потом только спросил, а куда мы идем? На жертвоприношение, а где же Агнец? Бог усмотрит себя, Агнец. А, усмотрит, ну хорошо. Что бы дети сегодняшние сказали? А куда мы идем? Я никуда не пойду. В горы я должен тащить этот хворост. Там бы мама бы выбежала бы в истерике. Ты что, ребенка работать заставляешь? Там бы от Авраама ничего бы не осталось. Не так ли? Сама бы схватила этот хворост и пошла бы, себя бы в жертву принесла. Но это правда. Вот. Значит, ничего такого не происходит. Авраам берет своего сына, сын идет в гору и в смирении проявляет послушание. Так что учите ребенка послушанию. Ну, примеры простые. Ну, например, дети не понимают, что ребенок говорит. Объясняйте ему, что не говори громко, не шуми, не прыгай, не топай в присутствии бабушки, потому что у бабушки болит голова и плохо от шума. А ребенок же не понимает этого. Вот. Он говорит, я не понимаю, как может голова болеть? Ну что тут такого? Шум – это хорошо, это движение, динамика, жизнь. Вот. И вы можете ему сказать, даже если ты не понимаешь, как может у бабушки болеть голова от шума, ты должен, не понимая, довериться мне, что это действительно так, и вести себя правильно. Ну, ребенку, может быть, трудно понять значение прививки какой-то, да? Да мы и сами порой не понимаем все это в деталях. Но вы должны сказать, ты просто доверься, что вот так правильно, тебе нужно это сделать, и все. В общем, учите послушанию с доверием. Учите послушанию с доверием. Как добиваться послушания? Сейчас давайте быстренько это пройдем. Ну вот, какие есть методы, как добиться послушания от ребенка? Как добиваться послушания? Ну, существует два метода убеждения. Первый – словесно. Вы говорите ему, объясняете, рассказываете и так далее. Мы уже читали Ефесянам 6, 2, 3. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. И даже еще объяснено, почему это хорошо. То есть вы говорите, это правильно, и даже еще объяснено, почему правильно. «Да будет тебе благо, будешь долголетен на земле». То есть объясняете, объясняете, это выгодно, это хорошо, это правильно, это ведет к благословениям. Убеждайте словами настолько, насколько это возможно. Но если я, но опять же, это не должно быть очень долго, это не должны быть какие-то уговоры, там, знаете, месяцами, днями, неделями. Вы просто сказали, объяснили, и тут же, если нет послушания, второй метод убеждения включается – физическое наказание. Второй метод убеждения – физическое наказание. Если словами не понимают, включается второй метод убеждения – физическое наказание. Притча 19:18. Читали в прошлый раз. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Второй метод убеждения – наказание. Притча 19:18. Условия эффективного наказания. Несколько условий эффективного наказания. Первое – это неотвратимость. Не говорите, ну я тебе накажу, ну я тебе задам. Если ребенок знает, что да, мама на собрании говорит, домой придет уже неохота, пожалеет там, что угодно. Ребенок это быстро вычислит, и он даже смеется. Вы ему говорите, ух, я ему задам. Вы сами смеетесь, потому что вы не собираетесь его наказывать. И он смеется, и он не слушается. Если ребенок знает, что наказание будет неотвратимо, то папа посмотрит на него вот так вот только. И он сразу поймет, сразу все у него на место станет. И он будет как зайчик. Послушный сразу сядет, будет как зайчик. Он знает, что если мама сказала, я тебя накажу, или я скажу папе, чтобы он тебя наказал, он знает, что это точно случится. Наказание должно быть неотвратимо. Следующий принцип – своевременность. Оно должно быть своевременным. То есть старайтесь наказывать сразу после проступка, после непослушания. Своевременно. Оно должно быть неотвратимость, неотвратимым и своевременным. Следующий принцип – сдержанность. Сдержанность. То есть не гневайтесь, не кричите, не злитесь. Будьте спокойны. Наказание в гневе, если вы кричите, психуете, наказание в гневе раздражает ребенка. А Писание призывает, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Ефесянам 6:4. Следующий принцип здесь – разъяснение. Очень важную деталь объясняете ребенку. Давайте я приведу такой пример, очень простой. Вот смотрите, представьте, что мама накрывает на стол, да, и там какие-то хорошие бутерброды сделала, приготовила, и сказала вот детям, что со стола ничего брать нельзя, вот пока, не знаю, там, дедушка не придет, гости какие-то не придут. Пока все не сядут за стол, брать ничего нельзя. А ребенок взял и стащил бутерброд и съел в спальне. Накрошил, это улики против него. Вот. И, после расследования, сначала отпирания, расследования, в общем, выяснилось, что это произошло. Ребенок соглашается, да, я виноват. Его наказали, он встает и говорит, вот родители злые. Из-за какого-то бутерброда меня наказали. Куска хлеба с колбасой, жалко там, или с икрой. Понимаете, да? И вы должны объяснять, разъяснять ребенку. Ребенок, он всегда пытается обвинить вас в наказании и свести все к вашей жадности, узости, к законничеству какому-то, об этом я чуть позже скажу. И вы должны объяснить, милый ребенок, нам не жалко. И тебя наказали не за то, что ты съел кусочек колбасы. Тебя наказали за непослушание. Ребенок в своей греховности пытается глобальную проблему непослушания свести к какому-то мелкому бытовому происшествию. Подумаешь, съел колбасу, это такая мелочь. Колбаса действительно мелочь. Вот на палку всю ешь сиди. Хочешь? Мне не жалко. Дело не в этом. Проблема в непослушании. А непослушание – это не кусочек колбасы, это большая проблема. Она на всю жизнь отражается, это восстание против Бога, и в конце концов за непослушание в ад идешь. Когда Адам и Ева съели неизвестный плод, что как только я его не видел, и тютиной, да, и виноградом, и яблоком изображен. Но какой-то неизвестный плод они съели. Ну что, Богу, плодов жалко, да? Подумаешь, Бог, что тебе фруктов жалко? Богу не жалко фруктов. Проблема не в фруктах. Богу вообще фрукты не нужны. Он не ест, не пьет, не утомляется. Проблема в непослушании. Так что объясняйте ребенку, что проблема в непослушании. В непослушании. Не позвольте ему все свести к бытовым каким-то неурядицам. Конечно, ребенок законник. Вы, например, ему говорите, не заходи в комнату к брату. Вы видите, что два брата живут в разных комнатах рядышком, и они конфликтуют там. Поэтому вы принимаете условия, один к другому в комнату не заходи. Вы слышите, как младший кричит. Вы подходите, ты заходил к нему, к старшему, заходил в комнату? Он говорит, нет. А почему же он кричит? У него спросить. А оказывается, там труба проходит, вот, и там есть отверстие. И в это отверстие он там палкой его пинал, и раздражал. И он законник, он говорит, я в комнату не захотел, я исполнил закон. Я прав. Вы же мне не говорили, палкой не пилать в это отверстие. Родители не знали, что оно там есть. Вот так ребенок, в этом, он в лжерелигии родился, он поклоняется себе, и он по природе законник. И он говорит, я закон исполнил, какие ко мне претензии? И вы объясняете, что самое главное сердце. И этот закон был направлен лишь на то, чтобы он любил ближнего в сердце. Он помогал тебе любить ближнего, не заходить к нему в комнату и не дразнить ближнего. А ты взял эту заповедь, исполнил. А суть заповеди, цель, ради которой она была направлена, нарушил. Вот так фарисеи делали, да? Они заповедь буквально исправляли, а смысл, как вот это, повязку на руку навяжи, на лоб, смысл-то в чем? Чтобы Писание знать и помнить. Они Писание извратили, а повязку на лбу носили. Вот те же самые законники. Поэтому объясняйте ребенку, что он законник. И такие многие случаи, да? А я не выходил на улицу. А я вот за двор не выходил. Или какой-то книги я читал. Ребенку сказали, там, на забор не залази к соседу, где яблоки растут. Он говорит, а я не залазил на забор, а яблоки рвал. На забор не залазил, но рвал. Вот вы должны объяснять, что сердце твое должно быть покорное, послушное, любящее ближнего. А задача не в том, чтобы законнические нормы соблюдать. Так что, когда вы наказываете, вы разъясняете ребенку, что наказываете его не за бутерброд, и наказываете его не просто за законническую заповедь, а и когда даете заповедь, разъясняете суть заповеди. Цель вот этой просьбы, чтобы ты там после 9 вечера заходил к ближнему своему в комнату, чтобы ты мог являть его любовь. Так как ты к нему любовью не пылаешь, то эта заповедь поможет тебе, по крайней мере, лишний раз не раздражаться на него и ему на тебя. Что разъясняйте, что суть, вы требуете сердца, вы требуете сути, вы требуете внутреннего изменения, а ваши внешние повеления лишь помогают ему держать себя в руках. И следующий здесь момент о наказании – любовь. Разъяснение – любовь. Обнимите ребенка после наказания, помолитесь с ним. Объясните ему, просто скажите, я вообще наказываю тебя не потому, что я там гневаюсь, не потому, что я раздражен, просто Бог вот повелел, вот в Библии написано, вот, кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего. Я тебя люблю, хочу тебя от ада спасти, поэтому я вот просто выполняю, что делает Бог. Вот ты непослушный, а если я еще тебя не буду за это наказывать, то еще и я буду непослушным. Мы будем два грешника с тобой, и что хорошего от нас можно ожидать, если мы оба будем непослушны? То есть объясняйте ребенку, что вы всего лишь канал, который использует Бог для его взращивания. Вы не судья, не палач. Вы не диктатор, не тот, кто на него гневается. Вы просто инструмент в руках Бога, который послушен ему, спокойный. Вы не психуете, не кричите. Вы держите себя в руках и так далее. Еще одна деталь – болезненность. Болезненность я так назвал. То есть наказание должно быть болезненным. Ну, оно, конечно, не должно причинять ребенку никаких повреждений там, телесных. Я далек от этого. Просто нужно шлепнуть по мягкому месту, в разумной степени. Но это должно быть запоминающимся событием в жизни ребенка. Он должен запомнить это. Это не должно быть для него, ну, чем-то, знаете, как вот утром он зубы чистит, в обед его наказывают. Нет, это должно быть чем-то особенным для него, тем, что его впечатляет настолько, чтобы какое-то время он держал себя в руках. Я помню, как наказал своего ребенка первый раз крепко. Это было интересно. Мы жили на квартире, он был маленький. Маленький, насколько маленький это может, чтобы он мог ходить. И абсолютно лысый такой, без волос, очень смешной. И у него было очень сильное восстание. Я пришел, у него очень сильное восстание, он сказал, маме, я с вами жить не хочу, ухожу к бабушке. Потому что бабушка на него неправильно влияет, не очень разобралась в его лжерелигии, сейчас уже лучше. Тогда было хуже. Я ухожу к бабушке. Я говорю, ну хорошо, уходи. Он реально одел куртку, два, наверное, года. Реально одел куртку, вышел, я в глазок смотрю. Подошел к лифту, он еще не знал, что надо кнопку нажимать. И стоит, ждет лифт. Но я ждал, что... я, конечно, все контролировал, мне просто было интересно, чем это закончится. Он долго стоял, но назад он не возвращался. Я ждал 5 минут, 10. Ну, характер страшенный, конечно. Упертость нам не занимать. В общем, у меня кончилось терпение быстрее. Я вышел к нему, все ему рассказал и так его отшлепал. После этого, это был ключевой момент вообще в его жизни, все изменилось, стало лучше сразу. Он стал покорный. Несколько дней был вообще в прославленном теле буквально ходил. Понимаете, о чем я говорю? То есть наказание должно быть запоминающимся, это должно быть особенным событием в его жизни. И он бунтовал, он своими маленькими ножками он топал, он уходил из дома действительно и собирался начать новую жизнь. И еще одна деталь – краткосрочность. Наказание должно быть краткосрочным. Если вы с ним в 2 года не разберетесь, то он в 20 от вас уйдет, и вы его назад не вернете. Краткосрочность. Длительные наказания, вот, например, поставить в угол на 1 час или на 2 часа, есть такие методы наказания. Или забрать велосипед на 3 месяца. Это неэффективно. И Библия ничего не говорит о таких методах, правда? Розга быстро, больно и эффективно. А когда долго, то что получается? Ребенок начинает на вас злиться. Вот вы у него на 3 месяца забрали велосипед, он 3 месяца на вас злится. Он за 3 месяца может таким сердитым стать на вас, что ему начнет казаться, будто вы враг лютый, который вообще хуже всех диктаторов самых ужасных 20 века. То есть у него копится недовольство на вас. Или гулять не будешь там месяц, летом солнце, птицы поют, он гулять не будет. Но это, конечно, только злит ребенка, раздражает ребенка. Отцы Писания говорят, не раздражайте детей ваших, поэтому нет. Отшлепал, поцеловал, обнял, и сразу дружба. Наказание и сразу дружба. Нет вот этого негатива, нет вот этого вот недовольства, понимаете? Вы все время в хороших отношениях. Ну, относительно, насколько с грешником может быть в хороших отношениях. Еще и маленьким. Так что наказание должно быть краткосрочным. Ну и вот закончить говорить об ответственности родителей. Я хочу несколько вопросов, чтобы вы себе просто задали. Если вы уже отдаете свое чадо в свободное плавание, выпускаете, то вы должны задать себе вопросы, насколько вы хорошо его подготовили. Объяснил ли я ребенку, что он не Бог? Его нужды, желания, вкусы и развлечения не самое главное. Объяснили бы, нет? Его желания самое главное. Это очень важно. Если не объяснили, все. Можете деньги там этому ребенку давать, можете свою квартиру ему отдать, но там в вашей квартире будет ад. И на ваши деньги они будут мучиться за ваши деньги. То они бесплатно, без ваших денег мучились и без вашей квартиры. А то они сейчас за ваш счет будут это делать. Это, думаю, не очень приятно. Итак, объяснили ребенку, что он не Бог. Следующий вопрос. Воспитал ли я слугу? Может ли мой ребенок постоянно радостно служить ближним и не воспринимает ли он это как героизм? Ну я же тебе починил, ну я же тебе обед приготовила. Да ты что? Ох, это обычно, это нормально. Недавно мне ребенок говорит, я 4 получил там по какому-то, по физике. А я его в школу везу. Я говорю, то есть я сейчас тебя вот посреди дороги выкину из машины. Как ты думаешь, это будет нормально? Он говорит, нет, это ужасно. Это ненормально. Я тоже думаю, ненормально. А если я тебя в школу привезу, это нормально? Говорит, это нормально. Ты говоришь, 4 это тоже нормально. То есть объясняете, что выполнять свою обязанность, это нормально. Это нормально. Это в этом нет ничего сверхгероического. То есть когда он видит непомытую посуду, он стремится помыть. Когда он видит человека в нужде, он стремится помочь. У него развита наблюдательность, он замечает нужды ближних, стремится их удовлетворить раньше, чем его об этом попросили. Он видит, ага. Она видит, муж в этом нуждается, я сейчас ему послужу. И наоборот, муж видит, жена в этом нуждается, я сейчас ей послужу. Вот они предвидят друг друга, они нацелены на служение. Они нацелены, чтобы служить друг другу. Они вступают в брак, а у них уже прицел очень хорошо разработан. Я служить пришел, я буду служить. Вот это важная деталь, и, конечно, если этого нет, то очень печально. Третье, что вы можете спросить, научил ли я своего ребенка терпеливо пребывать в нужде? Он в смирении принимает отказ купить ему не только лучшее, телефона, ну и необходимое даже иногда, если это материальным положением ограничено. Он не злится, когда не имеет желаемого, не строит из себя несчастного, занимаясь самосожалением. Он терпеливо пребывает в нужде, обладая радостью в Боге и внутренним довольством. Научил ли я ребенка послушанию? Следующий вопрос. Любое задание, которое ему не поручишь, выполняется качественно, радостно и без промедлений. Следующий вопрос, 5. Научил ли я ребенка проявлять любовь, уважение к людям, в вежливом общении, в культурном, тактичном, благородном поведении. Я на этом остановлюсь. Вот иногда мне говорят, ну зачем вы говорите о том, что христиане должны быть вежливыми, культурными, тактичными и так далее. Но это уже как в семье сложилось. Воспитали в семье, значит повезло. Не воспитали, ну уже такой до смерти и будешь. Церкви здесь, это не дело церкви. Я сейчас объясню почему. Вот смотрите, церковь должна создать атмосферу любви, да? Должна? Библия учит этому? Учит. Так вот, в современном обществе, да я думаю, в любом, невозможно создать в церкви атмосферу любви, если в ней будут дерзкие, некультурные, наглые, неблагородные люди. Согласны? Поэтому мы об этом говорим. Поэтому это так важно. Ну, например, учит ли Библия обращаться к пожилым людям на «вы»? Нет, не учит. В Библии этого нет. Но учит ли Библия относиться к ним с уважением? Учит ли Библия любить? Можете ли вы не обращаться к пожилым людям на «вы» и относиться к ним с уважением? Нет. Поэтому мы говорим, что это некультурно. Подходить человеку, который старше вас 3 раза, и тыкать ему – это некультурно. Может быть, в Америке это культурно. Особенно в эмигрантской среде у них там смешалось. Русский язык, английский, там нету «ты», «вы». И у них все «ты». 80-летний старец. Но мы пока еще. Глобализация происходит, все понятно. Но пока еще не в Америке. Понимаете? Так что в нашем обществе это дерзость, это наглость. Если к старцу кто-то подойдет и скажет «ты», это неуважение. Человек будет просто потрясен. И все, вы его оскорбили этим. И он не будет чувствовать любовь с вашей стороны. Учит ли Библия приходить, что в гости... Ну, к не очень близким людям без предупреждения приходить грех. Учит Библия? Нет. Учит ли Библия, что звонить после 10 часов некультурно? Учит Библия? Нет. Но если вы будете так делать, если вы придете к человеку в гости без предупреждения, он почувствует себя оскорбленным. Если вы будете позвонить человеку в 12 часов вечера и спросите, как суп варить, он проснется, потом не будет всю ночь спать, то вы потом пойдет, не выспавшись, на работу. Понимаете, да, то он почувствует себя обиженным, почувствует, что вы не тактичный человек. Поэтому мы говорим, что это так важно. Так важно быть вежливым, благородным, тактичным, следить за своим языком, обращаться к ближнему с уважением. Иначе вы не сможете построить отношения любви. И в семье это тоже важно. Если вы не научите человека, человек вступил в брак, он будет со своей женой грубым, дерзким, нетактичным, неблагородным, невежливым. Или жена будет со своим мужем невежливой, неблагородной. Это будет хорошая семейная жизнь? Это будет очень сложная семейная жизнь. Это будет очень плохо. Это будет очень тяжело. И в таком браке будут самые охлаждения отношений и самое большое напряжение. Есть женщины очень ранимые, которых сердце вы очень быстро разобьете, и они дистанцируются от вас, и вам будет очень неприятно. А вы будете думать, что они виноваты. Ну и последний вопрос, который вы должны задать. Разливал ли я своего ребенка физически? Если ваш ребенок не способен выполнять элементарные упражнения, он не готов к браку, да? Если он не может, ну что он больной, инвалид, лежит на кровати, не может встать с кровати. Если он вообще, ну еле-еле, здоровья в нем нет вообще никакого, то он, конечно, не готов к браку, он не может рождать детей, не может их воспитывать. Ему, может быть, лучше пока немножко потренироваться или вообще в брак не вступать. Но если человек больной, да, так же. Развивал я своего ребенка интеллектуально. Если ваш ребенок совершает совершенно глуп, не способен ни к интеллектуальному, ни к физическому труду, ни к какому, то, конечно, он к браку не готов. И самое главное, развивал я ребенка духовно. Привил я ему любовь к Слову Божьему, к истине. Привел ли я его к обращению? Вот это самые вот эти вопросы, которые вы должны задать для того, чтобы уяснить, приготовили ли вы ребенка к семейной жизни. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!